Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня у нас в гостях Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер.
С которым мы только что узнали, что теперь мы будем с ним гулять по графику. То есть вот он живет в одном доме, я в другом. Угу. И боюсь, что наши маршруты перестанут совпадать.
Да, мы никогда
больше не встретимся, да. Больше мы с вами не на улице
не встретимся. Мне кажется, что Сергею Семеновичу Собянину следовало бы внедрить систему умного контроля над тем, чтобы нежелательные элементы между собой не встречались.
Не встречались,
например,
да.
Люди недовольные мэрией, им самим.
То есть мы будем проползать по очереди в разное время.
Сторонники оппозиции, да, чтобы вот очень четко... Да, и вообще нужно разыгрывать лотерею право выхода из дома. Нужно как-то разнообразить это все.
Да-да-да.
Не просто механистически вести по домам.
Думаю, что мы много услышим. То, что мы услышали сегодня, эту прекрасную историю про графики выгула домов случилось на встрече Сергея Собянина с Владимиром Путиным. Мы об этом в конце поговорим, потому что предыдущий нашу встречу, разрешенную пока еще со Станиславом, мы как раз обсуждали карьеру Собянина, какой она будет очень скоро после того, как он справится с заразой. А он не собирается быстро с этим справляться, судя по его графикам. Но мы...
Ну, скорее всего, 1 июля или, в крайнем случае, 8 июля будет референдум, плебисцит по поправкам в Конституции. Он не является референдумом, это неправильное слово формально. И к этому моменту, в любом случае, Сергей Семенович Собянин должен серьезно сократить объем ограничений.
Ну,
например,
совершенно...
отменить электронные пропуска, поскольку пропуска для поездки на избирательные участки – это уже перебор.
Я думаю, что Станислав Белковский чисто математически, даже геометрически вычертил дату референдума, потому что вам сказано, уважаемые слушатели, что 24 июня парад, 26 июля бессмертный полк, на который, наверное, привезут очень много народу, и мне заранее жалко этих людей.
А 3 июля ЕГЭ, единый
госэкзамен. А вот между ними предстоит ЕГЭ, меня не очень интересует.
Нет,
в нашей передаче.
Просто все назначается вот на этот пул дат, на один месяц.
А вот если чертить отрезки, то между парадом и полком, конечно, должно быть вот это самое голосование.
Между первой и второй перерывчик небольшой. То есть, с точки зрения Кремля, это сразу после первой волны эпидемии до второй, задолго до второй, которая должна начаться осенью. Поэтому нельзя сдвигать на осень, потому что получится, что вот из-за этих всех мероприятий началась вторая волна, которая начнется так или иначе.
Одним словом, мы поговорим еще о вот этих вот историях, связанных с Путиным и Собяниным. Но у нас сегодня другой герой на повестке дня, который тоже не один раз в своей жизни встречался с Владимиром Путиным живьем и достаточно ласково. И в хорошем он был, вроде бы, казалось, настроении Владимир Путин, когда видел этого человека. Это Михаил Игнатьев, глава Чувашии, которого когда-то назначил, когда еще были назначения губернаторов, его назначил еще Дмитрий Медведев. Вообще-то это человек, который вырос в Чувашии до мозга костей чувашев, патриот своей, там наверняка Чувашии и так далее, и так далее. И вот он встречался, и потом он был избран уже своим народом. Он 5 лет уже был избранным губернатором. Он 10 лет у власти. И вдруг в январе 2020 года он теряет доверие Владимира Путина. Теряет доверие, Путин его увольняет, не спросив избирателей, которые вообще-то за него голосовали, как обычно. Он его увольняет. Но Игнатьеву оказалось, что это совершенно не нравится. И проходит 2 месяца. Нет,
не
проходит
3.
Проходит февраль, март, апрель. И вот кусочек мая. И мы узнаем, что он давно, мы узнали об этом только что, что он подал заявление, исковое заявление в Верховный суд. Он жалуется на Владимира Путина. Он считает, что он незаконно его уволил. Давайте посмотрим мы сюжет об этой фантастическая
история.
Душераздирающая, да.
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев занимал свой пост в течение 10 лет. Его полномочия должны были истечь в августе этого года. Однако 29 января президент отправил главу региона в отставку в связи с утратой доверия. Причиной этого стали 2 громких скандала, которые произошли в январе с разницей в несколько дней. Во время выступления по случаю Дня печати Игнатьев заявил, что некоторых журналистов и блогеров, которые приезжают в Чувашию только для того, чтобы зарабатывать на разных схемах, надо мочить. Слова политика вызвали общественное резонанс. резонанс. Он извинился, отметив, что смысл его слов был в другом, но все передернули и переиначили. Через несколько дней, 23 января, Игнатьев спровоцировал вокруг себя второй скандал. Вручая пожарным ключи от новых машин, он высоко поднял руку, заставив сотрудника МЧС подпрыгнуть. Его действия вызвали новую волну возмущения. В пресс-службе главы региона утверждали, что прыгавший за ключами старый знакомый Игнатьева. Однако глава МЧС Евгений Зиничев отметил, что такое поведение для главы региона недопустимо. В «Единой России» заявили, что Игнатьев унизил честь и достоинство офицера. В партии назвали это демонстрацией чванства и барских замашек и заметили, что у губернатора это превратилось в систему, после чего Игнатьева исключили из партии, а затем уволили с должности главы региона. Владимир Путин прокомментировал это увольнение.
Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело меня к выводу о том, что вот бывший руководитель субъекта федерации лишен этого чувства уважения к людям. Это то, что я видел, это безобразие.
26 мая стало известно, что бывший губернатор Чувашии 20 мая подал иск к Владимиру Путину в Верховный суд России с целью оспорить свою отставку. Игнатьев стал первым российским экс-губернатором, который подал в суд на президента. Верховный суд принял иск частично, вернув в части требований прав на дополнительные социальные гарантии и назначил заседание на 30 июня. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле об иске Игнатьева узнали из СМИ и отметил, что пока никаких решений на этот счет не принималось, так как сейчас это не является для администрации президента главным вопросом. Тем временем издание «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник сообщило, что Михаил Игнатьев находится в больнице в Санкт-Петербурге. Его диагноз – двусторонняя пневмония с высоким процентом поражения легких. Телеграм-канал «Мэш», в свою очередь, сообщил, что Игнатьев лежит в больнице еще с 29 февраля. 7 мая и на данный момент он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Будет ли из-за болезни Игнатьева перенесен суд, не сообщается.
Вы знаете, вот перед тем, как мы серьезно поговорим о том, что, ну, об этом прецеденте, что как вообще можно на Владимира Путина подавать суд, я предлагаю рассмотреть внимательнее повод для увольнения. На самом деле этот прыжок, вот давайте еще раз посмотрим на этот прыжок, вот еще раз посмотрите, это реальный повод для увольнения. Вот эти ключи, которые он предлагает, это два раза я, видите, вот внимательно. Это секундно, это даже доли секунды нет в этой ситуации, а она действительно послужила поводом. Причем пресс-служба его, как вот мы уже сказали, говорила, что они друзья, у них хорошие отношения. Это такой прикол. Но невероятные выводы из этого были сделаны, что вы унизили всю, ну, там, я не знаю, всю советскую армию, как ее назвать, пафосные. Все вооруженные силы Российской Федерации были унижены. Серьезно, это все очень серьезно. Станислав, вот давайте просто про этот маленький крошечный эпизод. Что вы о нем думаете?
Ну, я думаю, что так вести себя было не нужно. Тем более для человека, который почти 10 лет находится на посту руководителя региона. Ясно, что, собственно, мы расплачиваемся за то, что руководители регионов в России больше не должны быть публичными политиками, и у них атрофированы соответствующие инстинкты. Да. Если бы человек участвовал в реальных выборах, он бы так себя не вел. Ну и плюс это было помножено на особое доверие Владимира Путина к главе МЧС Евгению Зиничеву. Помню, что это первый человек, который живьем встречался с Владимиром Путиным, да, в период карантина, и да, мы смотрели,
мы
следили за этим
как
прямо в этой студии, из этой студии. Да, поэтому, видимо, Зиничев накрутил босса в отношении господина Игнатьева. Но, конечно, это повод, а не причина. Видимо, Игнатьева так или иначе собирались убирать. Да и заодно преподнесли такой яркий подарок избирателям, показав, как президент заботится об уважении к народу со стороны должностных лиц, что он впоследствии продемонстрировал, обнулив сроки своего президентства.
А я не знаю.
Вот это настоящий жест уважения.
Я не уверена, что это не причина. Это может быть и причина.
Ну, с точки зрения Путина, с точки зрения Владимира Путина, возможно, причина.
Да.
Но с точки зрения тех групп, которые ведут борьбу за власть в Чувашии, я думаю, что это скорее повод.
Это очень... Вот как раз интересно будет сейчас послушать Владислава Аркадия. Владислав, здравствуйте. Владислав, руководитель ячейки, правильно? Ячейки «Яблоко» в Чувашии. И вы уж, конечно, знаете, как облупленного вашего экс-губернатора. 10 лет вы с ним. Как вам кажется, вот это вот, ну, это анекдотическая история, ну, а МЧС, она не кажется смешной там людям в погонах, не кажется она смешной. это повод или причина? Его должны были убрать без этой истории? Или все-таки оскорбило ровно вот это? Я про историю с журналистами молчу, потому что никогда еще за обиды в адрес журналистов никого не увольняли в России. Конечно, с ключом, вот эта история с ключом была решающей.
Но на ваш вопрос я отвечу так. На самом деле, да, вот руководители в регионах очень многие, ну, ко многим предъявляются претензии, и вряд ли, вот трудно найти регион, где бы жители были довольны. И поступки бывают, конечно, разные. А вот в том, что, значит, подпрыгнул сотрудник МЧС за ключами, ну да, это некрасиво, но стоит того, чтобы снимать руководителя. Все-таки, наверное, нужно тут подходить комплексно к этому решению. Да? Как он работал? Была ли польза? Жители довольны, недовольны? Я еще хотел бы прокомментировать сам факт того, что он вышел с иском в суд, потому что ну, для нас, для жителей республики, это было такой шокирующей новостью. И активная часть ведь жителей, она прекрасно понимает, чем закончится эта история. Потому что иск будет рассматривать судья, который, в принципе, назначен на должность, высокооплачиваемую должность, ответчиком. Это раз. И второе, как вы правильно сказали, почти два срока Игнатьев, он руководил республикой, он прекрасно представляет опасность и последствия такого поступка, такого жеста, потому что у него информации, как у руководителя региона, было гораздо больше, чем у нас, чем у рядовых жителей. И несмотря на это, он пошел. Он пошел на это, несмотря на то, что на самом деле с его стороны совершались поступки, за которые осуждали не только СМИ, но и жители тоже Чуваши, и мы тоже. Вот. Но я считаю, что если уж так строго подходить, то на фоне других руководителей регионов, я вот не нахожу, но есть же гораздо такие поступки не только вот губернаторов, но и вот мэров городов, где четко прослеживается связь, которые занимаются бизнесом, значит, распределен бизнес между членами семьи. И в итоге им ничего. И вот насчет второго момента, да, то, что он неудачно высказался насчет журналистов. Ну, да, я тоже это осуждаю, это недопустимо. Но вообще нужно учитывать тот момент, что ему тяжелее общаться. Он коренной чуваш. И в основном он общается с окружающими на чувашском. И чтобы высказаться, сказать что-то на русском, он переводит на чувашский, а потом на русский. То есть ему подбирать слова гораздо тяжелее. И я знаю, ну, конечно, он не имел в виду вот напрямую там мочить, там, лишать жизни, там, вот. Но высказывание крайне неудачное.
Я тоже понимаю, в том контексте, я примерно знаю эту ситуацию, в которой он говорит, он имел в виду дать отпор, там, скажем, вот в таком смысле дать отпор тем, кто нашу республику хочет. Тра-та-та. Это тоже, кстати говоря, не дело губернатора давать отпор прессе, но я еще раз могу повторить, что никогда никого не увольняли и не будут увольнять за слова, сказанные в адрес каких-то там журналистов. Это просто немыслимо. Но я все-таки повторю свой вопрос. У вас ощущение, что если бы не было эта история с ключами прыжка, его бы убрали, тучи над ним сгущались со стороны Кремля, или это ровно вот эта вот частная история обиды Зиничева и близости Зиничева к Путину?
Нет, я думаю, что в любом регионе есть люди, заинтересованные во власти, и у них есть, скажем так, лидеры, которые бы они бы хотели видеть, руководителя регионов. И в принципе, Игнатьев, он подыграл им сам, вот не видя того, вот помог с этим неловким высказыванием и с этими ключами. Тучи над ним сгущались, хотя он, конечно, он старался. Вот он же назначен был Путиным на работу, он его работодатель. В принципе, обеспечивал выборы, добросовестно работал в его интересах. И то, что вот так вот обошли с ним, да, ну, ему, наверное, просто как человеку стало неприятно. И он, может быть, еще и не осознает, что на самом деле причины для такого отношения и для таких решений были, и они не беспочвенны. Но вот этот случай с ключами, он бы прошел бы незамеченным, если бы вовремя журналист не включил камеру. Но на самом деле они хорошо знают друг друга, и почему-то ему казалось, что вот он среди друзей, и как-то вот это самое... Ну, конечно, глупый поступок, детский какой-то, но не настолько, чтобы снимать руководителя с должности. Я думаю, это только такой легкий был повод.
Спасибо, Владислав. Я вот теперь к Станиславу обращусь. Есть у меня ощущение все-таки, что это не тот случай, когда губернатор висит на ниточке. Ну, не было. Вот есть такие губернаторы, вот-вот-вот-вот снимут. Вроде бы этот сидел достаточно, ну мне кажется, что все-таки устойчиво. Уж до следующих выборов, но он мог досидеть, если бы его не стряхнула вот эта ситуация. Как, вот давайте все-таки теперь перейдем к этому иску. Ведь не кажется ли вам, что это, может быть, действительно, это не игра какая, это обида? Что, почему? Вот то, что говорит Владислав. Смотрите, вокруг столько губернаторов, они воруют. А я нет, я людел, я 10 лет, я свой. Я делаю, что могу. И из-за какой-то чепухи, из-за того, что кто-то включил камеру, и мы дурачились перед ней вот так, и я влетел. Это не может быть просто обида человеческая?
Ну, безусловно, а что в этом виде удивительного, конечно. Если бы этой обиды не было бы иска. Он же не рассчитывает наверняка, что суд его восстановит. То есть исход судебного разбирательства, на мой взгляд, предрешен. Иск будет отклонен Верховным судом.
Неужели?
И это прекрасно понимает сам господин Игнатьев, поэтому это чисто эмоциональная реакция с целью привлечь внимание к несправедливости собственной судьбы.
А я не случайно спросила. Я не случайно спросила, вот это человеческое решение, или это, если, может быть, вы следите за кремлевскими телеграм-каналами, целая компания развернулась сейчас против Игнатьева в связи с этим иском, что, ага, ну, конечно, на него наехали бандиты, он проворовался, он должен кому-то что-то отдавать, и для того, чтобы отвлечь внимание, и сделать из себя узника совести, и попробуй теперь к нему подступить, когда он вышел против Путина. Целая конспирологическая теория этого иска.
Он ничем внимания от себя не отвлекает, если он кому-то должен, поскольку ясно, что этот иск бесперспективен. Кремлевские телеграм-каналы скорее педалируют две версии. Первое, что он давно уже болен, и, возможно, иск вообще составлен без его живого участия. Но только что и было сказано, что он якобы с конца февраля находится в реанимации в Санкт-Петербурге, что довольно странно, что он три месяца находится в реанимации.
Да.
Нет, конечно. А вторая версия, которая тиражировалась еще с января, когда его уволили, что у него проблемы с алкоголем. И все эти вот эксцессы, они на алкогольной почве. Я думаю, что и сам иск тоже будет подаваться под этим соусом.
Что он то ли алкоголик, то ли его хотят убить, и поэтому он старается.
То ли он настолько плохо себя чувствует, что ему терять уже нечего. И он решил громко хлопнуть дверью под занавес.
В любом случае идет какая-то кампания опорочивания этого человека и девальвации этого иска.
Ну, это неизбежно так. Вот так для этого администрации президента и существует. Я говорю, что еще до всякого иска она вела такую кампанию в отношении господина Игнатьева. Во всяком случае, в том, что касалось злоупотребления алкоголем. Я, естественно, никому не берусь оценивать достоверность этих высказываний. Но можно, конечно, и более широко посмотреть на весь этот сюжет. Что сейчас, когда региональная элита, как губернаторы, вернее, получили особые права в борьбе с эпидемией, и на них возложена вся ответственность, то они могут встрепенуться и спорить с грозной кремлевской птицей, двуглавым орлом. Это уже происходит в разных регионах. Я бы, конечно, не относил это в чистом виде к казусу Михаила Игнатьева, но на этом фоне прецедент Игнатьева смотрится уже по-своему и немножечко по-другому.
Я спросила бы нашу аудиторию, 8-800-222-12, вы живете в разных городах, в разных регионах. Ваш губернатор, вот посмотрите на него сейчас под этим углом зрения, он способен подать иск против Владимира Путина в ситуации, когда вы его выбрали, а Путин его взял и уволил, потому что ему что-то не понравилось. Он способен сделать так? Это станет прецедентом? Мне бы очень хотелось, чтобы нам позвонили и оценили возможности своих, вот наши зрители, своих начальников своих регионов. И с нами на связи Илья Шаблинский. Илья, здравствуйте. Илья юрист. Илья, очень рада вас слышать. Уже слышно вас и видно хорошо. Как вот, ну, ни одного процента здесь, в этой студии, сомнения нет, чем закончится история с этим иском. А у вас, а все-таки формально, теоретически, мы же должны сомневаться, мы же должны думать, что... А вдруг, что значит доверие потерял? А почему он потерял доверие? А может быть, будет адвокат, который скажет, ну, они дурачились, камера сняла, он неправильно сформулировал, он не то хотел сказать. Ведь существует же презумпция какая-то невиновности, и кто-то должен будет отстаивать его права. Вот у вас, как у юриста, тоже есть такое общеполитическое ощущение, что хана этому иску, но никаких шансов у него нет. Или вы допускаете на какой-то процент, если да, то на какой, что он выиграет?
Это две разные темы. То, что мы заранее можем предсказать исход этого судебного процесса, это понятно. А второе, если у там, суда основания серьезно разобраться в этом деле и поставить под сомнение решение президента. Понятно, значит, решение предсказуемо. Но я думаю, господин Игнатьев, прежде чем писать это заявление, внимательно проштудировал статью 19 закона общих принципов организации власти в регионах. И там приводятся основания для утраты доверия. Там есть такие основания. Самое главное основание – ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Ну, я думаю, представители Путина в суде примерно это будут говорить. Он как-то ненадлежащим образом выполнял обязанности. А далее там идут такие основания, как установление факта коррупции или наличие счетов в иностранных банках или использование финансовых иностранных инструментов. Кажется, так. Вот, Игнатьев, я думаю, читал эту статью и думал, так, ну а что здесь вот у меня, что меня касается-то? И на самом деле, к чему могут апеллировать представители президента? Будут говорить, что это ненадлежащее исполнение обязанностей. Конечно, они не смогут ссылаться на вот это нарушение этической нормы, когда он, губернатор, как-то не так передал ключи. Ну, действительно, это повод. Это повод, и боюсь, что думаю, что в суде это, собственно, и звучать-то не будет. То есть представителям Путина надо будет объяснять, доказывать, что как-то ненадлежащим образом выполнялись обязанности. Ну вот, собственно, им это придется делать, хотя заранее понятно, какое решение примет суд в нашем контексте. Но Игнатьев, я думаю, прекрасно понимал, на что шел. Ну, этот поступок смелый. Он человек странный, и насчет него, ну, в общем, мы можем составить мнение. Но вот этот поступок смелый. Результат заранее известен, но он заставит представителя администрации президента формулировать основания для утраты доверия и заглядывать в эту статью 19.
То есть получается, правильно я понимаю, что у них должно быть досье, для того, чтобы они пошли в суд с досье, серьезное расследование, знаете, как вот тома уголовного дела, с которыми он должен познакомиться, он и его адвокат, с этими претензиями по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей, это будет серьезный состязательный поединок, по идее-то, в таком случае. Если это будет так, это расследование, это, ну, ему должны инкриминировать цифры, факты.
Да, да, я думаю, в принципе, вы формулировали правильно. Не будут ему инкриминировать, я полагаю, но я уверен, не будут ему инкриминировать, что он как-то не так себя повел с главным пожарником. Будут ему развернуть там целый список его там грехов, и вот сейчас их нехотя, плюясь там, чертыхаясь, готовят. Так что вот да, примерно так. Ну, мы, все равно это короткое очень время, но там за 15 минут можно изложить, что он там делал не так, хотя он 10 лет был губернатором и ничего, устраивал. Наверное, в последний год, ну, Станиславу там виднее, он чем-то стал раздражать администрацию. Чем? А мы даже не знаем. Даже вице-президент Яблоко не мог точно сказать. Но чем-то стал раздражать. Может, Винничева стал раздражать. И вот такой нашелся повод. Но сейчас им придется составлять список его грехов.
Понятно, спасибо. Значит, дело такое, как вот к чему мы приходим, что каждый губернатор должен быть готов к тому, что он в какой-то момент начнет раздражать. То есть и никто не будет даже понимать. И даже вот правильно, представители Яблока...
Каждый губернатор к этому готов, смею вас уверить. Наивных людей там не осталось. Кроме того, там не осталось людей, которые занимают эти посты случайно. Или, так сказать, в результате свободных выборов, результат которых непредсказуем. Нет. Все там всегда предсказуемо. Ну, вернее, в 2018 году, действительно, совершенно... Вот я не прав, я сейчас неправильно сформулировал. В 2018 году в трех регионах губернаторы совершенно случайно губернаторские посты получили представители системной оппозиции. Да, в Хабаровском крае, в Хакасии, в Владимирской области. Этого никто не ожидал. Более того, партии системной оппозиции, а именно КПРФ и ЛДПР, выдвигали специально кандидатов, как, например, товарища, я специально говорю товарищ, потому что он коммунист, Коновалова в Хакасии, за которого с точки зрения и Кремля, и КПРФ никто не проголосует. Коновалов выиграл выборы весьма уверенно, потому что именно в силу раздражения Единой России предыдущей власти проголосовали бы за любого. То же самое произошло и с господином Сипягиным, который выдвигался от ЛДПР по Владимирской области, потому что бывший губернатор Светлана Орлова достала всех абсолютно. Да? Единственное, в Приморье не дали возможности победить оппозиционному кандидату, там это слишком важный ключевой регион, и поэтому там Кремль добился отмены результатов выборов и дожал своего кандидата Олега Кожемяка уже на новых выборах. Да? Но в целом любой, естественно, региональный руководитель прекрасно понимает, что он должен или войти в альянс с какими-то влиятельными кремлевскими слэш-около кремлевскими группами. Это могут быть и бизнес-группы, но имеющие прямой доступ к телу президента Путина. Или действительно риск лишиться власти есть всегда. Тем более, что, понимаете, критерии ненадлежащего исполнения губернатором обязанности определяет сам президент. Там не нужно иметь тома какого-то компромата.
Нет, это раньше не нужно было. Он вас вызывает или даже не вызывает и говорит, вот вам указ, или там ему говорит это Песков, или кто-то там. А теперь тома нужно иметь, потому что теперь вот, вот именно потому, что суд, нужно уже иметь тома. Или досье, или что-то такое, как, чем вы будете доказывать ненадлежащее исполнение.
Нет, даже этот эпизод с ключами может быть использован в суде. Потому что
Путин сказал неуважение.
Будь я кремлевским адвокатом, я сказал бы, что президент Российской Федерации, мой доверитель, считает, что подобный поступок дискредитирует публичный образ исполнительной власти и, так сказать, публичной власти в целом, а это относится к категории ненадлежащего исполнения губернатором его обязанностей. Он не должен совершать поступков, которые бы порочили светлый образ власти.
Тем более, что когда вы слышали объяснение, которое вот прозвучало в нашем сюжете Владимира Путина, он говорил очень четко про... Вот я очень рада, что Владимир из Чебоксар сейчас нам звонит, слушатель. Вот он четко сказал, что неуважение к людям, имея, конечно же, в виду это то, что я увидел, он сказал по телевизор, то есть как будто бы он сам это увидел, и вот он проникся, но что настолько неуважительно. Владимир из Чебоксар, здравствуйте.
Да-да. Добрый день.
Ну, скажите, пожалуйста, какие у вас версии того, почему его на самом деле убрали?
Сейчас я вам скажу. Дело в том, что сам по профессии журналист.
Отлично.
И даже высказывался по этому поводу.
Отлично, давайте.
Значит, на мой взгляд, это произошло достаточно случайно, вот это стечение обстоятельств. Вот Аркадьев тут из Яблока правильно сказал, что он действительно думает немножечко по-чувашски, и по-русски он, значит, переводит на русский язык. Вот слово, значит, как его, мочить, естественно, он его неправильно понимал толком, потому что он не совсем, я понимаю, понимает даже смысл этого жаргонного слова, но он слышал, что когда-то Путин употреблял это слово, и вот он посчитал, что
нет,
вот можно
вы
ему
знаете,
тоже.
Владимир, я вас прерву. Нет, он его употребил правильно. Он, потому что мочить не обязательно имеется в виду мочить, как убивать. Мочить – это значит критиковать, ругать. Это тоже
знаете,
входит.
В начале правления Владимира Путина была такая теория, что в связи со смягчением нравов надо вместо мочить говорить увлажнять.
Он сказал мочить, имея в виду, что мы с ними будем разбираться, но не физически, а надо давать им отпор, надо давать им по рукам. Это совершенно не дело губернатора давать по рукам журналистов. Как бы он это ни сформулировал, он не прав. Давайте мы не будем уж делать из него человека, который не понимает, что такое мочить. Он понимает, что такое мочить, но не имея в виду физически убивать. Продолжайте. Владислав, Ну вот, как жалко, что я его прервала, но на самом деле я права, правда же, да. Что он не так плохо знает русский язык, как тут нам рассказывают.
При всем уважении к нашим собеседникам, я не думаю, что господин Игнатьев так плохо владеет русским языком.
Я тоже не думаю. Честно сказать, я слушала оба, вот я слушала это выступление по поводу «мочить». Это было сказано абсолютно осмысленно, сознательно, на хорошем русском. Это не имелось, конечно, в виду. Он сам потом сказал, ну, конечно, я не должен был так говорить. Тут нужно говорить не о его хорошем, плохом русском языке, а о том, что он не очень владеет.
Ну, естественно, как большинство губернаторов, которые в сегодняшней ситуации не обязаны готовиться к свободным выборам, а поэтому у них дефицит публичности и дефицит инстинктов публичного политика.
Ну, Владимир из Новороссийска с нами теперь на связи. Да. Здравствуйте, Владимир. Ваш губернатор подаст иск, если что?
Нет, у нас Кондратьев верный пес, я бы так сказал. Да. Так говорят многие люди. Значит, я хотел немножко иначе. Поступок у Игнатьева смелый. Поступок интересный. Хотя бы потому, что его итоги будут с интересом ждать. Как они все это оформят. Вы в своей передаче все очень точно сказали. Скорее всего, ему будет хана. А почему его убрали? То, я думаю, потому что Путин очень ему подсказывает, и он очень смотрит за мнением общественности. Мнение общественности на этот поступок с ключами было, в общем-то, отрицательным в отношении Игнатьева. Он поддержал эту позицию, используя для себя же. Что касается... Вопрос... Я на эту историю все смотрю еще с одной позиции. Вот все те, кто у власти, он же работал с ним, они сейчас... Он подает на него иск. Они все готовы в той ситуации, когда против вот Игнатьева в данном случае, ну, не драться с Путиным, а спорить с ним. Все они его не любят. Я в этом уверен. То же самое с рейтингом 27%.
Владислав, извините, пожалуйста, я уточню. Владимир, простите. А вы какую общественность имеете в виду, когда вот говорите, что ей не понравился его поступок? Какую общественность?
В основном сети. В сетях реагировали, это посмеивались.
Спасибо. Очень большое вам спасибо. Давайте мы все-таки Владислава Аркадьева спросим. А вот в сетях они в сети и в Африке сети. А вот в Чебоксарах как реагировали у вас в городе на этот поступок? Его осудили, сказали, что он не уважает людей. Там какая реакция была у вас там в городе на этот...
Ну, сейчас я вам отвечу. Я в первую очередь хотел бы... Вот мне не понравилась вот версия насчет алкоголя. То есть вот это исключается напрочь, потому что на самом деле у него рабочий день начинался с 6 утра. Теперь насчет увольнения. Значит, правильно тут говорят, что, во-первых, в сетях, конечно, критиковали этот случай, но и в целом я вам хочу сказать, не только за это, претензии к Игнатьеву были, но я хочу сказать, и к Федору в свое время были очень большие претензии. Вот. И к Игнатьеву, сейчас исполняющий обязанности у нас Николаев станет губернатором, точно такие же претензии к нему будут. И когда, как правило, губернатор, руководитель региона уходит, в принципе, многие это приветствуют. Но тут проблема другая, ведь проблема не в Игнатьеве. Проблема в отсутствии выборов. Вот с Кремля невозможно уследить за работой каждого регионального руководителя и региональных министров. За этим должны следить люди, избиратели. То есть губернатор должен работать в интересах народа и не должен допускать вот этих глупостей. И вот с ключами. Это фактически было закрытое мероприятие, где присутствовали сотрудники МЧС. Вот. И у Игнатьев не придал значения то, что вот так могут преподнести. И вот на сегодняшний день у нас, я насчет выборов региональных руководителей, вот у нас исполняет обязанности представителя от «Справедливой России», и он, чтобы участвовать в выборах, должен собирать подписи у городской элиты, у депутатов, единороссов. Получить подписи, и если они допустят, то будет участвовать в выборах. Но это же глупость, нелепость. И тем более на фоне того, что у нас очень большие претензии к депутатам городского собрания. Некоторые осуждены, получили реальные сроки, некоторые сложили мандаты. То есть я про атмосферу. И вот у этих людей будущий губернатор должен собирать подписи, получить разрешение. И, в принципе, такое сейчас братание. И об этом мы уж давно говорим, не только Яблоко, партии Яблоко, и другие партии, и гражданские активисты. Ну, это нужно убирать, эту нелепость. Должна быть конкуренция реальная, и не будет тогда вот этих таких моментов щекотливых, которые приходится обсуждать.
Что чисто политически, ваш Федоров, знаменитый Федоров, я помню, он был очень большим другом Егора Яковлева, он был революционером, оппозиционером очень долгое время, майдановцем практически в российских реалиях. Он потом устих, он забыл. Ну, я шучу, конечно, но он был оппозиционно очень настроен. Если его любил Егор Яковлев, значит, он был очень оппозиционно настроенным человеком.
Мне кажется, у вас романтическая несколько версия. Ну, ладно. Я не буду с ней спорить.
Я отлично помню, что он говорил на заре президентства Владимира Путина, этот Федоров. Мало кто говорил такое, то, что он. Что касается вашего вот Игнатьева, он хоть немного, он политически проявлял себя как-то за правых, за левых, или он был совсем аморфным в этом смысле?
Нет, вы знаете, я вам хочу сказать то, что, во-первых, он был более демократичным. Вот пару примеров приведу, да. Значит, он проводил встречи не только с парламентскими представителями парламентских партий, но и не парламентских тоже. Вот сейчас у нас руководитель поменялся, уже этого нет. Он встречается исключительно с теми, от кого зависит его дальнейшая судьба и участие в выборах. Это раз. Теперь второй момент. Но у нас к нему, к Игнатьеву относились как? Ну, не Пасеньке Шапкову, ну, высказаны такие были, да, ну, колхозник, ну, грубовато звучит. Но дело в том, что вот я лично таких интеллигентных, образованных, технократов, образованных, я боюсь больше, чем вот такого руководителя, как Игнатьев. Почему? Приведу один пример. Значит, была у меня одна проблема. Я председатель ТСЖ еще. И застройщик допустил серьезные проблемы, ну, с дефектами, сдал дом. И не было, главное, судебного решения. Когда я написал письмо, мы еще так плохо знали друг друга, просто написал плохое письмо с критикой в адрес чувашских строителей. И что вы думаете? Он должен был, я ожидал от него отписки, обращайтесь в суд. Нет, он приглашает меня и этого застройщика на коллегию, строитель Минстроя Республики, и одним этим мероприятием, на одном этом мероприятии проблему решил. Теперь наш новый руководитель, значит, обращаюсь к нему, да, как уже официально, как руководитель организации по цензуре в средствах массовой информации. Я говорю, ну, это проблема федеральная, но как-то в регионе можно немножко как-то ослабить. Ответа не получил. Вторую проблему, пишу про вторую проблему. У нас проблема правозащитных организаций в России. И вот мою организацию сейчас выдавливают. Она единственная осталась в республике. И тоже ничего. Он просто письмо мое скинул от городской администрации, от которой исходит проблема. И все. То есть я думаю, что пока не будут восстановлены выборы реальные, чтобы люди могли влиять на выборы, сами выбирать достойных из достойных.
Борисов, но тут ну, такой, достойных. Да, но тут еще такое дело же, послушайте, ну его как бы все-таки выбрали, да, вот Игнатьев, но его и скинули, вот понимаете, что тут еще что интересно, что люди-то могут выбрать, но люди не решают, сколько ему работать, вот что самое интересное. Его как бы выбирают на определенный срок, но Владимир Путин может в любой момент с ним распрощаться, просят его об этом люди или не просят об этом люди, поэтому сами по себе выборы даже и не решают ничего. Но вы выбрали его. А ну он ему не гарантирует. Дело в том, что народное волеизъявление не гарантирует ему остаться на своем посту столько на тот срок, на который его выбрали.
Ну, вы меня извините, но мне режет слух вот это слово «выбрали». Ну вот, допустим, да, я захотел, чтобы регионом правил я, были у меня какие-то рычаги, да, и вам предложат выбрать из меня, из моей жены и из моего сына, допустим. Ну, это выборы разве?
Ну, это
то
понятно,
есть ничего
да.
не изменится.
Ну, это понятно. Я... Ну, нет, я не буду совсем с вами спорить. Вы абсолютно правы. Я вот все-таки еще раз хочу вернуться к разговору.
Тем не менее, как показал 2018 год, возможны эксцессы в этой системе, возможны выборы, на которых побеждает не кандидат, поддержанный Кремлем.
Возможно, вы только что об этом говорили.
Владимир Путин, как человек консервативного типа мышления, он быстро губернаторов выбирать не будет. Он ведь никого из системных оппозиционеров, избранных в 2018-м, не тронул.
Ну, еще мало времени. Два года, наверное, какие-то приличия существуют.
Прямо на следующий день он может формально, да. Он может его убрать хоть через месяц. Да.
Может через месяц.
Но это же не Борис Николаевич Ельцин.
Но это же было бы неприлично уж совсем два года.
Он будет обволакивать. Ну, знаете ли, Владимиру Ильичу не привыкать к поступкам.
Неприлично.
Скажем так, не самым приличным с точки зрения публичной политики.
Ну, знаете, это все-таки через два года убрать губернатора, которого так или иначе выбрали, это уже какой-то... Нехорошее слово «плевок», да, в избирателей, но, тем не менее, это какой-то эпатаж по отношению к избирателям, которые вот только что ходили на выборы как дураки. Может, даже с дачи приехали. И тут я его через два года скидываю. Все-таки он, наверное, подождет 3-4 с каждым из них. Давайте посмотрим. Мы несколько мнений записали людей, которых вы хорошо знаете. Несколько, мы 2,5 минутки. Посмотрим, что они думают по поводу того, почему Игнатьев решился на этот иск, который ему потом может выйти боком, как предполагают наши гости. Давайте послушаем.
Игнатьев – это первый случай, ну, скажем так, как экс-губернатор подает на, ну, скажем так, на президента. Лужков не подавал. Юрченко, который новосибирский губернатор, вроде бы даже он там и выиграл какие-то судебные иски, но все равно не самое... не подавал. Поэтому я думаю, что мы имеем общую дестабилизацию системы. Вот когда уже сакральная фигура президента, она вдруг не очень сакральная.
Человек решил оторваться. Ну, он решил оторваться в той ситуации, когда и сам корабль, вот-вот, корабль под названием «Россия», вот-вот оторвется от пристани. Ну, естественно, общественное мнение это воспринимает как нечто экстраординарное, из ряда вон выдающееся, и как один из симптомов, ну, ранних симптомов, но все симптомов того, что в датском королевстве все прогнило настолько основательно, что даже уже сама ткань этого королевства, политическая ткань, начинает расползаться.
Ну, я считаю, что, конечно, провал кадровой политики. Нельзя ставить таких людей губернаторами, которые потом будут подавать в суд на президента. Ко всему прочему, я думаю, что он там на досуге перечитал с интернета, а интернет во многом сейчас захвачен противниками Путина, соответственно, они его напитали там оптимизмом о том, что можно сделать карьеру уже не в качестве провластного политика, а в качестве оппозиционного.
Я думаю, что это такой бунт рядового солдата внутри вертикали, но очень показательный бунт. Он показывает, что те года, когда существовала такая всеобщая цепь молчания, и даже те, кто в рамках этой системы подвергался санкциям, помалкивали и боялись сопротивляться, в лучшем случае писали слезные письма в стиле «Товарищ Сталин, произошла большая ошибка», то теперь мы видим свою радикальную смену дискурса. На милость системы никто не рассчитывает, а начинает прямо говорить, что, в общем, система не права, и он считает по-другому.
Это тот случай, когда человеку уже терять нечего, он уже подставился везде, где мог, и это скорее проявление не оппозиционности, а такой неосознанной борзости. Вот. Но его пример, другим, что называется наука, вполне возможно, что он запустил процесс, очень важный процесс, вольно или невольно, когда региональные главы сочтут для себя возможным бунтовать в той или иной форме против федерального центра. Они, конечно, все недовольны, но пока что никто не решался открыто вот так вот бунтовать.
Для тех, кто слушал нас по радио и не видел людей и подписей, я скажу, что участвовали в этом опросе Сергей Обухов из КПРФ, Валерий Соловей, политолог, Сергей Марков, тоже политолог, Александр Кынев, это эксперт по региональной политике, и Наталья Шевшунова, это Шевшунова. Да, она была когда-то пресс-секретарем СПС и тоже политик. Вот что, с каким изменением вы согласны? Какой из них ближе?
Ну, мне пока сложно судить о том, является ли это чем-то революционным и прорывным. Да. Да, поскольку действительно Михаил Игнатьев был способен на определенные эксцентрические поступки. К тому же, надо еще напомнить, что действительно назначил его губернатором Дмитрий Анатольевич Медведев. А линия на то, чтобы медведевских губернаторов постепенно удалить из власти, она была с первых дней возвращения.
На эту линию долго
снимешь. Владимир Владимирович, да, в Кремль в 2012 году. Поэтому посмотрим. Здесь более интересно все-таки, как изменится самоощущение губернаторского корпуса, не бывших, а нынешних губернаторов, на фоне борьбы с эпидемией, когда им дали дополнительные полномочия и возложили на них всю полноту ответственности за борьбу с врагом еще более страшным, чем евроатлантический мир, коронавирусом SARS-CoV-2.
Вот мы вернемся сейчас к одному из таких людей. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы просим вас звонить и прогнозировать, сможет ли ваш губернатор присоединиться к такого рода акции? Будет ли это прецедентом? Останется ли это просто прецедентом? Или прецедентом, или примером? Или станет примером?
Станет ли это прецедентом? Или останется просто эпизодом?
Или останется эпизодом, да. И будет ли это примером для других, что вот так, что, как говорится, знаете, такое выражение, так тоже можно, что так тоже можно. И мы вернемся, как мы обещали, к другому губернатору, мэру, точнее сказать, но фактически он губернатор Москвы. Это Сергей Собянин, который сегодня встретился с Владимиром Путиным. И мы в предыдущем эфире, я еще раз напоминаю, что мы пытались предположить, какой будет его карьера. Сегодня Сергей Собянин дождался, мне кажется, очень высокой оценки со стороны Владимира Путина. Насколько она высока, это уже наш гость оценит. Мы пока послушаем ее.
Ну, мы с вами постоянно в контакте находились все эти недели и месяцы. Видел, как и вы лично переживали за ту ситуацию, которая складывалась в столице. Как работала ваша команда. И что хотел бы в этой связи сказать? Это и моя оценка, и оценка специалистов, в том числе международных специалистов, международных организаций. В целом, работа и ваша, и всей вашей команды, конечно, все было, мы все видели. Здесь сбои неизбежны, мелкие, но в целом работа была очень ответственной, она была целенаправленной, взвешенной, каждый шаг продумывался. Что очень важно, вы действовали на опережение и не теряли времени. И то, что в Москве создан вот такой запас, задел, я еще об этом сейчас скажу, это чрезвычайно важно. Это дало нам возможность не только снижать напряжение, но и возможность своевременно открыть те отрасли базовые, о которых вы сейчас тоже упомянули.
Ну и дальше он еще сказал, что все ниже и ниже, и предложил Сергею Собянину помогать другим регионам и так далее, и так далее. Ну, как?
Ну, во-первых, ведь политика, особенно в путинском исполнении, это искусство ритуала в том числе. И надо заметить, что Сергея Семеновича Собянина он лично не принял. В отличие, например, от господина Зиничева или Игоря Ивановича Сечина, или даже главы РЖД Олега Белозерова в минувший понедельник. Это уже говорит о том, что он не хотел бы переоценивать заслуги Сергея Семеновича, который стал фронтменом борьбы с эпидемией в ситуации, когда сам Владимир Путин куда-то рассосался в бункер, а глава федерального, ну, говорят, что там по официальной версии в Новогорове, но скорее был на Валдае, а глава федерального правительства Михаил Владимирович Мишустин заболел, и тоже поэтому был не на авансцене. И когда он вышел из больницы, Мишустин, то он сразу как-то стал перетягивать одеяло на себя и каждый день говорить, что вот федеральное правительство решило то, решило все, чтобы несколько понизить роль Собянина не просто как мэра Москвы, а как руководителя рабочей группы Госсовета по борьбе с эпидемией и создателя стандартов для регионов. Известно, впрочем, что значительная часть федерального правительства во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой не считала, что московские стандарты должны распространяться на остальные регионы, где проблема эпидемии стоит не так остро, а вот проблема экономического ущерба от карантина стоит гораздо острее. Тем не менее, Сергей Собянин уже обозначен как возможный преемник Владимира Путина. Его поддерживает значительная часть правящей элиты, включая, как мне представляется, и семью Бориса Николаевича Ельцина. Тем более он внешне похож на Ельцина, и сам, если не соврал, то из Западной Сибири, да. высокий, седовласый, красивый. И, соответственно, активизируются и те круги во власти, кланы вокруг Путина, которые не хотят видеть Сергея Семеновича Собянина преемником действующего президента. И эпидемия, коронавирус вообще вскрывает все истинные проблемы в самых разных областях. Эпидемия показала, что эта борьба сейчас будет весьма острой. Тем более, что есть аргументы за Собянина, но есть аргумент, который звучал сегодня на встрече с Владимиром Владимировичем, он не попал в этот синхрон, да, что этот сюжет, что, оказывается, Москва-то выкачала из регионов много ресурсов, было сказано. Врачей, оборудование, да?
Не уловила я это.
Да, да, в конце, вот, да? Сегодня, когда Владимир Владимирович оценивал Собянина, да, он, конечно, оценил его высоко, иначе не мог оценить. Ну как, неужели мог устроить разнос человеку, который...
На котором держится
вся... Да, на котором держалась вся борьба с этой страшной эпидемией. Конечно, нет. Но, тем не менее, там несколько шпилек было, и сам факт, еще раз подчеркну, что они физически не встретились, говорит о том, что тотальным триумфатором Сергея Семеновича с политической, аппаратной, административной точки зрения считать нельзя.
Это очень интересно. Владислав, как вы ощущаете? Я бы к вам вот с большим интересом в этом смысле обратилась. Это чужой для вас человек, этот мэр Москвы. Но мы-то его здесь сидим и уже не первый раз расцениваем как возможного сменщика, ровно потому, что ему доверили борьбу вот с этой эпидемией, и не только в Москве, а по всей России. Вот сейчас просят помощи регионы, и он вот ему поручено ее организовать. А вы считаете, это такая абсолютно разовая история, или вы тоже начинаете рассматривать у себя там Сергея Собянина как что-то, возможно, придущее на смену тому же Владимиру Путину?
Ну, вы знаете, вот московская тема, она вообще сильно раздражает регионы. Вот, имея такие деньги, такие обороты, и информация же проходит, доходит до нас, как там плитки меняются чуть ли в сезон два раза, и тот же салют, который Собянин устроил, такие громадные деньги выкинут, но при этом говорит, не выходите ни в коем случае, эпидемия не смотрите. А зачем тогда вы выкидывать деньги такие сумасшедшие? Ну, покажите прошлогодний салют, если вы просто хотите по телевизору показать. То есть очень много претензий к работе. И такая вот показательная, в общем-то, как говорят, ну, жируют москвичи, жируют. И мэр тоже города Москвы. Я думаю, в условиях, допустим, в регионах, допустим, был бы мэром города Чебоксары или даже главой республики, он бы по-другому вел работу, и итоги могли быть гораздо хуже, чем сейчас есть. Имея такое, ну, такие запасы, такой бюджет городской, можно, конечно, показать очень хорошую работу, но я не думаю, что вот по работе, исходя из работы в Москве, богатой Москве, можно сделать какие-то выводы, что он был бы успешным в другом городе или в качестве главы государства. Он просто распределяет денежные потоки в Москве и все.
То есть скорее люди у вас склонны его успехи, как же похорошела Москва, как это здесь говорится, связывать с деньгами и все.
С умеренным количеством денег.
А это значит, что таких больших-то электоральных, ну, вы, конечно, в выборы совсем не верите, но я все-таки, ну, о каких-то выборах буду говорить, простите меня, пожалуйста. Но то есть вы не очень верите в его электоральные шансы в регионах. То есть если вот он выходит на выборы с кем-то там когда-нибудь на конкурентных, у него нет шансов. Вы считаете?
Ну, вы же не забывайте про административный ресурс. Вот сейчас уже выборы только в сентябре, а у нас в регионы правящая партия проводит кампанию. Ну, как закамуфлировано, там она замаскирована, работа проводится, и такая же работа будет проводиться в интересах Собянина. И он легко может выиграть выборы, несмотря на то, что активная часть населения будет против, потому что избиратель в большинстве своем в регионах он изолирован, он в информационном вакууме и слушает то, что показывают по первому, второму каналу НТВ, и слушает директора школы. А в деревнях там вообще, в общем-то, ситуации правят глава поселка, глава поселения.
Спасибо, я как-то об этом действительно не... Я об этом не подумала, о том, что как же пропаганда-то? Им же расскажут, что Сергей, это же просто вот он придет, и у вас будет точно так же.
Ну, конечно. Хорошо или плохо будет неизвестно, поскольку цифры в Москве все равно самые большие и по заболеваемости, и по смертям. несмотря на все эти гигантские ресурсы. Да, так и должно быть, поскольку это единственный классический мегаполис на российской территории, но это долго объяснять, а цифры можно предъявить быстро. К тому же сам Сергей Семенович сегодня сказал на встрече с Владимиром Владимировичем, вот когда нас строили по домам, кто будет когда гулять,
да?
Он же сказал, что в Москве открылись 12 мая 100, порядка 100 строек, и более миллиона человек, а по другим данным значительно больше, устремились в общественный транспорт. Совершенно понятно, что это гораздо серьезнее с точки зрения эпидемической ситуации, чем прогулки городских жителей по улицам столицы. Да? Поэтому не все еще закончено. И Собянин поэтому и выступал идеологом жесткого карантина, в отличие от ряда федеральных чиновников, который, впрочем, жестким так и не стал. И в силу невозможности властей обеспечить этот карантин, да, вспомним хотя бы казус 15 апреля, давку в метро, когда просто не смогли решить управленческую задачу проверить пропуска нормально людей. Mm-hmm. Да? Это же прямой провал мэрии, который был... Mm-hmm.
Мы на этом заканчиваем, а к судьбе Михаила Игнатьева, который сейчас болеет, надеемся, что он поправится. Вернемся 30 июня, на который назначен рассмотрение его иска в Верховном суде. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы.